Я хочу коснуться сегодня темы. Тема, в общем, большая. Тема, она связывающая две главы. Главу Балойсхов, конец ее, и следующую главу Бешалах. Бешалах Вишлах. Позвольте мне начать, так сказать, со стороны. Приводится Масехет Брахот, кто-то хочет глянуть вовнутрь, пожалуйста, это да, в самых, вторая страница в конце, очень известная история с Раби Акивой, но она там, начинается история так. Там приводится следующая вещь. Сказал Равуна от имени Рава, от имени Раби Мейера, также приводит Тана от имени Раби Акива, «Лоулам и адам роги ломар», пусть всегда вот человек будет привычен говорить, «Коль де авид рахмон ретавид», все, что сделал милосердно, все к добру. Все к добру. Надо понять, что здесь написано. Безусловно, то, что делал Всевышний все к добру, это не эти мудрецы это раскрыли. Это вещи ясно написаны и в Хумыше, и так далее. Не. Однако они нам дали здесь путь самовоспитания. Мы все проходим в жизни через непростые ситуации. И, скажем так, человек, который хочет пожить, не проживая всякие тяжелые ситуации, есть один способ, прямо на кладбище. И, ну, как-то же тот как-то рассказал великому стайперу, папе Абхаима Ханевскому, что есть какая-то сгула, какая-то могила в Тфасе, там молишь какое-то время, и ты больше у тебя не будет никаких проблем, никаких бед. Просто рассмеялся над этим. Это же и жизнь. Как это может быть без проблем, без страдания? Такого нет. Такого нет. Однако в этом месте Масехет Брахот наши мудрецы нам наказали, как работать над верой и знанием этого. Если ты столкнулся с каким-то неприятным событием, напомни себе, все сделал Всевышним, все сделал добро. И, то есть, по большому счету, надо говорить почти постоянно.
Это в контексте, если человек живет по Торе.
Я говорю, сейчас люди живут по Торе.
Если когда человек делает это нарушение Торы, то это уже не по воле Всевышнего.
О, нет, одну секундочку. Вас правильный вопрос еще объясните. Тут говорится, что все, что делает Всевышний, это к лучшему. А человек может много чего наделать.
О,
это очень важно. Нет, это очень важно, я знаю. Поэтому я не просто вас хвалил из любви к вам. Что видите, очень важный вопрос. Что, это касается того, что человек делает Всевышний, а человек может много чего сделать иначе. Это его выбор. О. Однако, если человек что-то делает нехорошо, потом получает от Всевышнего пощечину, это уже к лучшему. Если он пощечину одумается и так далее, это уже к лучшему. Было бы еще лучше, если бы он ничего делал плохого и был без пощечины, но если уже сделал, то пощечина она очень к месту. Я вам скажу, тут есть, это не моя тема, но вещь очень важная. Скажем так, я не скажу о всех, но так что, скажем так, тип людей, которым я более-менее знаком, может быть, на все ли, но большое, очень большое большинство. У нас всех заложена такая медата фар, такая мера такая пыли. То есть это лень. Лень изменяться, лень что-то предпринимать. А как-то моя старшая дочь, она уже бабушка, но она, когда была маленькая, она меня очень меня удивила. Мне было 6 или 7 лет, она мне сказала по поводу чего-то, как я могу измениться, я уже так привыкла, как я могу измениться. Тут я понял одну вещь, это извечный голос дурного начала, как я могу измениться. Это не она говорила, это дурное начало говорила. Это можно сказать в 40 лет, 50, 60, в 6, 7, как я могу измениться. Потому что человек изменялся, иногда ему необходимо, чтобы ему дать, чтобы получить некоторое потрясение. Без этого не меняется. Я приду такую красивую историю про такое, что такое потрясение. И она вещь связана с нашей темой, но был такой великий человек в Ратисрое, до этого в Америке, до этого в Европе. Руководитель Юда Альберш, там, из Адмура, из Цанзы Клозенбурга. Когда он был еще молодым аврехом в Польше, между двумя мировыми войнами, он как-то ехал в поезде, к нему подсел какой-то еврей нерелигиозный. Значит, он увидел человека, похожего на раввина, начинал душу ему излить. Значит, рассказывать про свои беды и так далее, просил света, что делать. Говорит ему Рэбе из Санзова, точнее, был Рэбе из Санзова, был Рэбе Цельюда Альберштейн, говорит ему, есть для тебя очень хороший совет, но я не могу тебе сказать. Не могу тебе сказать совет. Он начал приставать к нему. Ну, если ты очень хочешь, я тебе скажу. Вот поезд, вот рельсы, прыгни под поезд. Тот потрясенный говорит, что такого не ожидал от Рубина. Такого совета. Спросил, вот ты тоже бы сделал то же самое? Моя ситуация, говорит, я ни в коем случае. Почему? У меня Всевышний, а у тебя, ты думаешь, что его нету? Так у тебя есть один путь, вот колеса, вот рельсы. Так вот, когда человек живет, знает, что Всевышний, и знает, что Всевышний сделал все к лучшему, то ему нет причины для таких советов. А если нет, и дальше приводится известнейшая история с Раби Акивой, как он остался без места ночлега, без своего осла, без петуха. И в итоге в место, куда хотел зайти, пришли бандиты, но при каждой потере Раби Акива говорил, что сделал Всевышний, сделать к лучшему. И в итоге он заслуга этого спас. И сказал себя, что я же говорил, что все к лучшему. Однако вещь более глубоко заключена в этом. Действительно, когда Раби Акива сказал вначале, что все, что я делал Всевышний, делать к лучшему, не имел в виду, что сейчас будет спасение. В большом счете, Всевышний есть большой счет. В этом мире, в грядущем, нет ограничения. В большом счете Всевышний все к лучшему. Однако в силу его веры, и то, что укрепился в этой вере, то этому открылся в этом мире, поэтому он получил спасение на месте. Это просто очень важное понимание этого места в Гмаре. Теперь давайте просто это маленькое предисловие к нашим недельным главам. Есть поразительная глава в конце книги, в конце главы Балойсха. Это история, как Мирьям Ановия, великая пророчица Мирьям, которая была, она вместе с своими двумя братьями старшими, нет, Моше и младше, они вместе правили народом Израиля. И вот праведная Мирьям, праведная Мирьям, ее праведный брат Аарон, они обсуждали вопрос, почему Моше Рабейну, после того, как он спустился с горы Синай, не вернулся к собственной жене. Мол, мы тоже пророки, и более того, и праотцы тоже были пророками. Они жили нормальной семейной жизнью, они жили как монахи. У них была, так сказать, претензия к Моше Рабейну. И вроде бы, по большому счету, судя по тому, как Мирьям была наказана, это был большой грех. Я вам тут коснусь двух аспектов этого греха. Один объясняет его в своей книге «Хафец Хаим», написал Мейр ха-Коэн, автор книги «Хафец Хаим». Это большое правило, которое очень трудно нам его впитать, чтобы нам язык и рот не открывались. Есть такое понятие злословия, называется «шлилат маалот». То есть, я объясню, что такое «шлилат маалот». Вот есть, допустим, в каком-то городе раввин, то говорит, что он недостаточно умный, для того, чтобы быть раввином этого города, это называется злословие, отрицание достоинств. Это, скажем, это закон Торы, это часть злословия, это то, что мы учим из разговора Мирьям с Аароном. Что не сказать, одну вещь, а только с Всевышним, только с ним говорил Всевышний, с нами тоже говорил. Так почему он отличается в поведении от нас? В чем тут было? Тут есть два аспекта. Один, они как бы принизили уровень Моше Рабейну на уровень обычных пророков. Обычные, только Авраам, Ицхак, Яков, не, я говорю про что такое. И второе, тут есть такая непростая тема. У нас есть, который нам сформулировал, это великий Рамбам, 13 основ веры. Попросту говоря, это принято всем народам Израиля. Потому что во всех сидурах есть в конце шахар аним и амин. Не думаю, что у кого-то нету этого. И я слышал, когда своего учителя Хаим Камила такое принципиальное замечание по этому поводу. Так что, Мирьям и Аарон, они это основы не знали? Это очень принципиальный вопрос. Они не знали этой основы? Идемте дальше. Есть тут Хафец Хаим описывает ситуацию с Мирьям. Если есть у нас особая заповедь, помнить, что Всевышний сделал Мирьям. По Рамбану, это, мы должны читать это каждый день. После, не знаю, все это делают, но по Рамбану и по значит, великих каббалистов мы читаем это каждый день. Это. Что значит помнить, Что сделал Всевышний Мирьям, нам трудно даже описать, это понятие описать. Великая пророчица Мирьям, которая была одним из глав еврейского народа. Ее при всем честном народе ее поразила царат. Это не было в кругу семьи, не было во дворе, об этом знал весь еврейский народ. Это была такая пощечина, как это больше, чем пощечина. Гораздо больше. И давайте просто поймем. Все же дело Всевышнего делает к лучшему. Что было к лучшему в этом? Почему вопрос? Во-первых, чтобы поняли страх и греха злословия. Даже просто сказать, что этот пророк Он как обычный пророк, хотя на самом деле он был необычный пророк. О, а вторая вещь, через это их недопонимание величия Моше Рабейну, Всевышний раскрыл, через их непонимание, они были как бы причиной этого раскрытия, знание, что пророчество Моше Рабейну, оно совершенно другого уровня. А то, что Всевышний сказал им тогда, внимательно это место почитать, разобраться. И более того, я вам советую, это приводится в Рамбам, в комментарии на Мишну. Но проще всего найти, это есть такой Шватаран Сидур Вильно, там приводится основа веры более подробно. Там приводится весь текст этих... Это основы о том, что пророчество Моше Рабейну отличалось от уровня других пророков. То есть он называется Моше Рабейну как отцом всех пророков. Не отцом не в смысле, что они были после него, а отцом по уровню пророчества. Рамбам там приводит четыре различия между Моше Рабейну и другими пророками. Первое, это все вводится в нашей недельной главе, которую мы сейчас читали. Первое, там сказано, сказал Всевышний Мирьям и Аарону, «Пээль пээ дабер бо», «из уста в уста я разговариваю с ним». Это понимание отличается от понимания Раши. Но это Рамбам, и так попросту говоря, принято у нас. То есть Всевышний говорил с Моше Рабейну без посредников. То есть имеется в виду, говорил, не имеется в виду материальная речь. Это было пророческое открытие, которое сказал Моше Рабейну без посредников. Второе, то, что у обычных пророков пророчество происходило, когда они были в состоянии забытия или во сне. То есть необходимо было, чтобы естественное самоощущение человека ушло, чтобы он ушло за пророчество. А у Моше Рабейну этого не было никакого противоречия. То есть другие пророки, они постигали пророчество во сне, а Моше Рабейну, он получал ясное пророческое видение наяву. Третье, оно близко ко второму, что как бы пророк терял свои естественные человеческие чувства. Чтобы он был не в себе и так далее. Об этом, наверное, тему мы сейчас в ближайшем Берот, который сейчас выйдет в свет. Есть там статья Рав Пинкуса об этом, почитайте ее. И четвертая разница между Моше Рабейну и другими пророками, это было то, что пророки получали пророчество, когда Всевышний этого желал. А сами не могли, так сказать, заказать пророчество. А Моше Рабейну, когда обращался к Всевышнему, ему отвечали. Это четыре. Давайте просто поймем. Недопонимание Мирьям и Аарона, оно безусловно отражало и недопонимание этого всем народам Израиля. Счастье его большое. Все-таки они были величайшими, великими народами Израиля. И Мирьям, и Моше. Их недопонимание привело к чему? К раскрытию, ясному раскрытию в этом месте. Это основы веры. Это то, что мы сейчас говорим, что это тоже было к лучшему. Это было ясное раскрытие. Более того, то, что касается, помни, что сделал Всевышний Мирьям, наказание за засловие. Раши пишет, что глава о послании лазутчика в Эрец-Исраэль следует за историей с Мирьям, чтобы просто показать, что они видели, как наказывается злословие, и они из этого не извлекли урок. И это, конечно, ведь очень принципиально. Когда мы говорим о том, что Всевышний делает все к лучшему, означает, даже когда мы получаем тяжелейшие удары. Есть одна история, которая меня поразила. Она абсолютно ясна. Вот такой очень умный еврей в Иерусалиме, рав Шлома Офман, он опубликовал то, что в других местах нигде не видел. Когда приехал из Англии в Эрец-Исраэль великий рав Деслер, и он был приглашен быть духовным наставником Шива Понович, он приехал буквально год или два после катастрофы. Он пережил катастрофу, он оставал тогда до Колин Гейсхад. Он где-то года 4 или 5 не знал, где его семья, которые были в Литве, когда началась Вторая мировая война. И нашлись после войны в Австралии, чтобы как-то выбраться туда. И вот он приезжает в Эрец-Исраэль, и его просили выступить. И он коснулся темы, которой никто не говорил. О катастрофе не говорили тогда. Это понятно, ведь это была тяжелейшая боль. Нам трудно себе представить. Это боль, когда люди потеряли все семьи, потеряли весь мир. Это не было... Наши мудрецы... Это пережили катастрофу, они называли это катастрофой, как смерть еврейского народа. Это не... И встал Рав Деслер, начал об этом говорить. Сказал такую вещь, все делают все к лучшему, значит, и катастрофа была к лучшему. Все очень просто. Но это было гром с ясного неба. Вопрос просто такой, это вот самое принципиальное. То, что происходит Всевышнего, все к лучшему. Вопрос, извлекаем ли из этого уроки, это уже вопрос другой. Вопрос совершенно другой. И для нас, конечно, то, что мы видим, что лазутчики не извлекли этот урок, они не извлекли этот урок, и вернулись в Святую Землю после того, как разведались, вернулись из Святой Земли после того, как разведали ее, и наговорили и на Святую Землю, и опять же, и на Всевышнего. То есть Рамбан объясняет, что они сказали, что Хазак Умамену, он сильнее него, имеется, он сильнее Всевышнего. Это, безусловно, это еще хуже, что сказать Моше Рабейну, что он был как один из пророков. И вот... Давайте просто поймем, куда привело это неизвлечение урока. Это причина всех катастроф, причина всех изгнаний. Это они побудили Израиля оплакивать самих себя. 9 Ава превратилось в время плача на все поколения. Почему? Не извлекли урок. Знаете, нам это легко говорить, когда касается других. А что с нашим собственным зеркалом? Как там с извлечением уроков? Я скажу честно, по себя как-то страшно смотреть в собственное зеркало. А вы дальше сами поймите про себя. Я говорю про себя сейчас. Но, конечно, по большому счету надо это знать. Всевышний все делает к лучшему. Вопрос, мы ли это используем к лучшему или нет. Этому надо учиться. Учиться. У меня была одна история. Это история, которая меня все время поразила меня. Когда умер мой отец, это было скоро уже 20 лет тому назад, меня проведал утешить меня один из дальних родственников. Такой хороший еврейский врач, муж вот, хорошо за 70 было, из городка Балтии родом. Знаете, такой Балтий, такой городок в Одесской области. Он со мной поделился своими впечатлениями мальчика, когда пришли в Балту. Члены еврейской секции ВКПБ с наганами собрали все святые книги в синагоге, сифрей Тора, тфилин и так далее, и стали большой костер. Он мне сказал, как это была трагедия для жителей Балты, мне рассказал. Он видел это сам своими глазами. Через день, два после него, меня проверил мой рош ешива из Афаким, Яков Боровец, с Хусой Гонарейном, большой был, большой человек. И я с ним поделился этой страшной историей. Он мне сказал, да, не о чем удивляться. Уже тогда распространилось пренебрежение к Торе, к изучению Торы. Это ее проявление. Кстати, это не началось с этих вот выродков. Вопрос был, что было до них тоже. Не началось с них. Я вам скажу одну вещь. Я не берусь сейчас делать какие-то выводы за всех. Однако что-то я вам расскажу. Один раз я удостоился быть у одного очень большого праведника в Иерусалиме, его звали Мордехай Цукерман. Он издал анонимно при жизни, часто уже опубликовано под его именем, очень важный комментарий на книгу Шри Чувара Бен Йой, называется «Шри Чувар Мавуар». Он был учеником Хафец Хаима, учился в Разине, учился в Кельне. И во время катастрофы он был в гетто Ковно, и там был вместе с великим Машгиахом, духовным наставником Ишивы Слободка, Равом Глазинским. Бацин Зильбер, он женат на его внучке, Равом Глазинского. Чудом, мать их чудом спаслась оттуда. И Равом Глазинский, он... Три года существования гетто Ковно его убили в последний день, его самого. Он занимался хешбон нефеш, разбором чего, почему и за что могла нам прийти такая катастрофа. У него было, скажем так, 20 пунктов он составил. Эти пункты, коротко, Рамон Гацукерман спасся буквально чудом. Их дом был, то есть все гетто Ковно нацисты взорвали, там ничего не осталось. Их дом, он сходился с другим большим праведником, кончил Рамон Гацукерман. Он тоже был заминирован. Они видели провода. Не взорвался. И он, и его великий, это был Морг Брагаманский, был величайший мудрецов Торы Литвы. Они спаслись. И Морг Цукерман за дня был у него один раз. Я не знал, насколько он великий человек тогда, когда, но потом немножко узнал. И вот есть там список, 20 пунктов причины катастрофы. Он уже говорит, я сейчас не помню все детали, что мы обсуждали, но они занимались этим-то несколько лет. И вопрос такой. В целом народ Израиля сегодня не очень занимается копанием этим. Я вам скажу даже причину. Есть иногда необходимо, когда человек переживает какое-то тяжелое потрясение, не копаться в этом потрясении, а начать жить заново. Иначе можно просто нашить чудо. Депрессии и так далее. Это, скорее всего, то, что наши мудрецы после катастрофы, они никого никогда не побуждали заниматься копанием. Наоборот, они видели, что другое необходимо заново строить места Торы, воспитание и так далее. Однако в том, что они говорили, сделали, есть тоже ответ. То, что мы читали, читаем, будем читать, и в главе Бог Хокойси, когда читали перед Швой, и в главе Китово, что корень всех бед – это отход от Тор. Это корень всех бед, поэтому не надо много говорить, надо вернуться к учебе Тор. Чего всем вам желаю. Всего хорошего.